Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Двенадцать лет назад террористы захватили в заложники более 900 зрителей мюзикла «Норд-Ост». Почему об этой трагедии почти не вспоминают сегодня? Родственники погибших в катастрофе «Боинга» на востоке Украины считают, что от них скрывают важную информацию о расследовании, есть ли у них основания. Ученые исследуют останки гуситского вождя Яна Жишки. Почему ослеп средневековый полководец и насколько его фигура важна для чешской истории? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 23 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня годовщина захвата заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. В 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост» террористы проникли в здание центра и на протяжении трех дней удерживали более 900 человек. Ранним утром 26 октября был организован штурм с применением газа, состав которого засекречен. Террористы были уничтожены, спасательная операция обернулась гибелью 130 заложников. В декабре 2011 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Помимо назначения денежных компенсаций, суд обязал Россию объективно расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело против должностных лиц, отвечавших за проведение операции. О том, на что теперь надеются потерпевшие, корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
За 12 лет следствие довольно досконально расследовало сам теракт. То есть обстоятельства, как завозилось оружие, как проникали боевики в столицу, где проводились взрывчатые устройства. То есть даже по мнению Европейского суда, эта часть работы следствия была сделана достаточно хорошо. При этом Европейский суд отмечает, настоящее дело явно относится к категории дел, в которых власти должны провести расследование обстоятельств смерти погибших. Имела место причинная связь между использованием смертоносной силы со стороны спецслужб и смертью заложников. Действие газа являлось основной причиной гибели заложников. Имелись основания предполагать, что некоторые заложники погибли вследствие неэффективности спасательной операции. Хотя взятие заложников само по себе не может быть поставлено в вину властям, проведение спасательной операции относилось исключительно компетенции властей. В данном случае я процитировал перевод пункта 273 решения. Вот вроде бы на основании этого пункта должно быть ясно, что Российская Федерация, если она согласна с Европейской конвенцией о правах человека, должна произвести расследование.
Когда следователям стало известно о решении Европейского суда по правам человека от вот заявителей, что мешало им тут же возбудить соответствующее уголовное дело по факту гибели людей и разобраться в степени виновности и ответственности всех участников спасательной операции?
Следователь не обязан выполнять напрямую решение Европейского суда, пока ему не скажут сверху. Это решение следователя о бездействии и непредпринятии должных мер, оно было оспорено нами в суде. На первом заседании суд взял нашу сторону, но это решение было завернуто Мосгорсудом с требованием рассмотреть вновь в другом составе суда. В другом составе суд снова принял нашу сторону, и снова это решение было завернуто Мосгорсудом. В третий раз, при третьей ротации состава суда, судья, посмотрев текст, сказал, что тут нет явного указания для Российской Федерации произвести расследование. Но это естественно, Россия — это суверенная страна, и все постановления Евросуда и Комитета министров Европы имеют рекомендательный характер. В соответствии со статьями Конвенции их выполнение обязательно для Российской Федерации.
Российские власти, выходят, не заинтересованы в том, чтобы разобраться, что же там произошло и почему погибло так много людей во время операции, которая была призвана спасти заложников.
Я процитирую слова Владимира Владимировича Путина, сказанные им в те тяжкие дни. «Никого наказывать не будем, ведь их уже не спасти». Таким образом президент покрыл и халатность, а может быть, должностные преступления силовых министров, но в том числе себя любимого. Потому что неясно, пролезла ли Россия в лазейку Женевской конвенции по химическому разоружению или нет. Пока этот вопрос остается открытым. Факт в том, что применение данного спецсредства, которое, я напомню, имело цвет, имело запах, было видимым, не обладало мгновенным действием, не имело антидота, оно приводило к провоцированию террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Предыдущий следователь так и сказал: мы никогда не узнаем, почему зал не взорвали.
С вашей точки зрения, когда-нибудь и в каком случае все-таки будут названы те люди, которые несут личную персональную ответственность за решение, результатом которых стала гибель заложников?
Сейчас мы ожидаем, что на одной из ближайших сессий Комитета министров Европы будет рассмотрен меморандум заявителей по делу Феногенов и другие против Российской Федерации. Мы ожидали, что это будет сделано на сессии с 3 по 5 июня этого года. Но, к сожалению, этого не произошло, и мы ждем информации о том, что это будет сделано на одной из ближайших сессий. В меморандуме мы требуем выполнения решения Евросуда в плане расследования. Расследование факта гибели людей. Ответственные чиновники откровенно в интервью заявляют, да, что мы, может быть, возобновим формальное расследование, несколько там месяцев дело будет формально открыто, потом благополучно его закроем. То есть это фактически заявление о намерениях на должностной подлог. То есть вот так в наглую ведут себя чиновники, понимая, что Путин их прикроет. Пока мы вынуждены ожидать решения Комитета министров Европы.
О ситуации с расследованием теракта в театральном центре на Дубровке в Москве говорил один из гражданских активистов организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 23 октября. На Украине опубликованы последние перед досрочными парламентскими выборами опросы общественного мнения. Напомню, что голосование состоится в воскресенье. Эти данные свидетельствуют, что в Верховную Раду 8-го созыва могут пройти 7 партий, в их числе основные оппоненты власти – «Сильная Украина» и «Оппозиционный блок». В эти политические конгломераты вошли многие соратники скрывающегося ныне от украинского правосудия в России бывшего президента страны Виктора Януковича. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Лидером предвыборной гонки по-прежнему является президентский блок Петра Порошенко. Вместе с ним, как показывают опросы общественного мнения, в парламент уверенно попадают Народный фронт во главе с премьер-министром Арсением Яценюком, радикальная партия Олега Ляшко, «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового и «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Установленный 5% барьер, по данным социологов, смогут преодолеть «Сильная Украина» и «Оппозиционный блок». В обе эти политические силы вошли многие соратники Виктора Януковича, которые в период его президентства состояли в рядах правящей партии регионов. Предвыборный список оппозиционного блока возглавляет бывший министр энергетики Юрий Бойко, а список «Сильной Украины» – лидер партии, экс-вице-премьер Сергей Тегибко, говорит руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Если говорить о повышении рейтингов и оппозиционного блока, и «Сильной Украины», то последние исследования дают на самом деле разнобой в тех цифрах, которые им приписывают, и где-то прослеживается ангажированность. То есть люди, которые публикуют эти данные, они в той или иной степени заинтересованы были со стороны оппозиционного блока и «Сильной Украины», поэтому мы видим такие цифры. На самом деле интрига, с моей точки зрения, будет заключаться в том, что оппозиционный блок уже немножко впереди «Сильной Украины», хотя во всей социологии «Сильная Украина» вроде бы как бы там выбивается в лидеры. Но их рейтинг, рост их рейтингов обусловлен теми действиями или бездействием нынешней власти, которая стала следствием какого-то разочарования у граждан страны, которые еще месяц назад были неопределившимися в количестве до 40-45%. И те люди, которые не определились, они, как правило, уже не голосуют за действующую власть. Агрессивная политика, взывающая к эмоциям как со стороны «Сильной Украины», так и оппозиционного блока, она, безусловно, дает результат на фоне тех ошибок, которые и делает власть, и это дает возможность надеяться и «Сильной Украине», и оппозиционному блоку пройти 5-процентный барьер и попасть в парламент.
Рейтинги сильной Украины и оппозиционного блока начали заметно расти в последние недели перед выборами. Вот как это объясняет эксперт рекламного рынка Артем Беденко.
Массовая и популистическая реклама и абсолютно построенная на тех словах и фразах, которые нравятся населению, особенно бедному населению. Мы должны понимать, что на Майдане все-таки было не 100% населения Украины, а тех, кого принято называть креативным классом. Естественно, остается значительная прослойка людей, которые живут от зарплаты к зарплате, которые не имеют высшего образования, и они верят в рекламу, в которой говорится, что мы подарим вам счастье, всем будут квартиры, безопасность, дети будут ходить в лучшую школу и так далее. То есть да, и сильная Украина, оппозиционный блок, по сути, обманывают своих избирателей в своей рекламе, тратят на это огромные деньги, а избиратели ведутся. Основная часть поддержки – это восточные и южные регионы. Но есть так называемые красные пояса и в других областях. В той же самой Хмельницкой области, в той же самой Черкасской области.
В отличие от сильной Украины и оппозиционного блока, шансы на преодоление 5% барьера коммунистов, входивших ранее в парламентскую коалицию с партией регионов, эксперты оценивают как минимальные. Бывший советник российского президента Андрей Ларионов недавно заявил в интервью «Голосу Америки», что Владимир Путин поставил задачу своему окружению создать максимально большую группу депутатов в Новой Раде, которая бы смогла блокировать работу украинского парламента. Как отметил Илларионов, среди кандидатов в депутаты есть немало прокремлевских тушек, в том числе и в составе демократических сил. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что сразу после выборов создание в Верховной Раде большой группы пророссийских депутатов маловероятно.
Антироссийский, точнее, это антипутинский. Поэтому рассчитывать на то, что здесь будет в легальной форме работать какое-то пропутинское лобби, недальновидно с аналитической точки зрения. Надо понимать, что медиа, общественное мнение, гражданское общество настроено очень патриотично, и любой акт непатриотизма получит публичную огласку и может закончиться печально для политической карьеры такого лоббиста. Поэтому я не сильно верю вот в такого рода предсказания, сценарии. Я думаю, что кремлевское руководство выберет менее публичные способы влияния на украинскую политику. Пока, я думаю, такую фракцию, таких сушек создать не удастся. Может быть, в будущем, когда там появятся определенные условия, социальные, экономические, благоприятные, которые могут качнуть ситуацию в другую сторону.
Пока же большинство экспертов прогнозируют формирование проевропейской коалиции в новом украинском парламенте.
Даже если такая коалиция не будет создана, количество депутатов, которые будут ориентированы на Европу, на вступление в Евросоюз, я думаю, будет как раз за цифру 300 депутатов, то есть больше конституционного большинства украинского парламента. Это, наверное, один из главных плюсов, почему надо было проводить эти выборы.
Считает руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Балла. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Нидерландах после публикации в немецком журнале Der Spiegel материала о спутниковых снимках нападения на рейс MH17 растет недоверие к правительству. Все больше родственников погибших пассажиров и комментаторов считают, что от них скрывают важную информацию об обстоятельствах трагедии в небе над Восточной Украиной. Один из родственников, отчаявшись узнать что-то из официальных источников, отправился на место крушения сам и чудом остался в живых. Из Амстердама корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Адвокат родственников погибших подданных Нидерландов при крушении малазийского Боинга под Донецком Вейру Мева заявил, что его подзащитные шокированы публикацией в немецком журнале Der Spiegel. В воскресенье со ссылкой на германские спецслужбы этот популярный еженедельник написал о кадрах со спутников, якобы напрямую подтверждающих, что самолет был сбит пророссийскими сепаратистами из установки «Бук», похищенной ими с украинской военной базы. Родственники жертв трагедии все более утверждаются во мнении, что правительство Нидерландов, которое не могло не знать о существовании этих снимков, скрывает от них информацию о случившемся. Адвокат Вейру Мева считает неприемлемым, что его клиенты уже второй раз узнают о важных обстоятельствах трагедии из СМИ, а не от правительства своей страны. Две недели назад уходящий министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс в развернутом телеинтервью в вечернем эфире нидерландского телевидения, приуроченном к его переходу на важный пост в Брюсселе, заявил, что одно из тел пассажиров рокового рейса было найдено с кислородной маской на шее. Этот факт до сих пор не разглашался и может означать, что для части пассажиров смерть наступила не мгновенно. Сенсационное заявление Тиммерманса многие истолковали как безответственный самопиар. Из-за разгоревшегося скандала отъезд Тиммерманса из Гааги прошел максимально тихо, несмотря на то, что еще несколько месяцев назад все отмечали его заслуги в непростой ситуации после крушения Боинга. Экс-министр впоследствии заявил, что сожалеет, что поделился информацией о кислородной маске, не дождавшись окончания расследования. По его словам, о маске пока ничего не говорилось, потому что остается неясным, как она оказалась на шее жертвы. Материал в Дершпигеле вызвал новую волну негодования. На адрес адвоката Мевы посыпались возмущенные письма родственников.
Нам остается ждать развития событий. Речь идет о материале в Дершпигеле. Каковы его источники, доказательства, не совсем понятно. Судя по всему, это снимки со спутника и похоже на то, что нидерландское правительство или не хочет обнародовать, или не располагает ими. Мы можем лишь требовать от своего правительства, чтобы оно делилось с нами важной информацией, и больше мы ничего поделать не можем. Ждать до конца лета следующего года, до окончания итогового расследования Совета Безопасности, это очень долго. По закону информация первостепенной важности может быть опубликована и до окончания расследования. Все время держаться только за дедлайн лета 2015 года – это уж очень осторожно. Во всяком случае, нужно постараться избежать того, чтобы источником очередной порции важных данных становились СМИ.
Сказал адвокат в интервью нидерландскому радио БНР.
Да, ощущение того, что от нас что-то скрывают, растет. Премьер Рютте не раз говорил, что перевернет последний камень, чтобы добраться до истины, обещал не делать ни с чего тайны. Теперь недосказанность способствует растущему недоверию к правительству.
Правильно ли вообще было передавать руководство расследованием причин катастрофы и поиском виновников трагедии наиболее пострадавшему государству, которое одновременно возглавляет миссию по репатриации останков и, само собой разумеется, придает этой миссии основное значение? Миссия по репатриации, прерванная в конце лета из-за боев на территории падения обломков самолета, ставит голландцев в непосредственную зависимость от восточноукраинских повстанцев, а следовательно и в косвенную зависимость от России. В то время как в Америке, а теперь и в Германии не стесняются называть вещи своими именами, голландские политики садятся перед ДНР и Путиным во все более глубокий реверанс. Комментаторы, в частности, заметили, что в Гааге теперь избегают слова «ракета». Совет Безопасности в сентябре опубликовал предварительный отчет, согласно которому самолет развалился на части в результате того, что его извне пробурили мелкие осколки. Кабинет министров не решается произнести ни слова больше. Идентифицированы 278 из 298 жертв катастрофы. Как отмечает в своей колонке редактор телекомпании РТЛ Питер Кляйн, близится горький момент, когда правительству придется проинформировать нескольких родственников, что останки их родных не обнаружены и вряд ли когда-либо будут обнаружены. Основной аргумент кабинета Марка Рютте в пользу заискивания перед сепаратистами и Россией отпадает. И нидерландская оппозиция еще более жестко поставит свои вопросы перед руководством страны. Что на самом деле известно нидерландскому правительству? Располагают ли спецслужбы Нидерландов АИВД той же информацией, что и германская БНД? И строят ли в Нидерландах те же выводы? И если да, то проинформирован ли об этом Совет Безопасности Королевства и прокуратура? Никто не хочет политизировать трагедию рейса MH17. Но если страна в ближайшее время не услышит квинтэссенцию правды, политический кризис назреет быстро, заключает аналитик. По словам представителей нидерландской оппозиции, правящая коалиция неоднократно уходила от ответа на вопрос, располагают ли Нидерланды американскими спутниковыми снимками момента крушения Боинга. В прошедшие выходные национальный координатор по борьбе с терроризмом в интервью телекомпании НОС косвенно подтвердил, что Нидерланды располагают всеми данными и предоставляют их Совету Безопасности. Премьер Нидерландов Марк Рютте во время встречи с Владимиром Путиным в Милане на прошлой неделе сравнил Боинг с подлодкой «Курск», наивно не подозревая, что в российском контексте такое сравнение вызывает очень неприятные ассоциации а-ля интервью Путина Ларри Кингу. Что случилось с подлодкой? Она утонула. Что случилось с Боингом? Он упал. Возможно, корректнее было бы сравнение позиции Рюта с бездействием британского правительства после убийства в Лондоне Александра Литвиненко.
Я в разговоре с президентом Путиным сравнил рейс MH17 с подводной лодкой «Курск» и почти сакральным долгом государства вернуть, достать тела погибших. Нидерланды тогда помогли России достать обломки подлодки со дна Баренцева моря. И, как мне показалось, это сравнение нашло отклик у российского президента. Путин, я вынужден сказать вновь, так как он уже это обещал ранее и пообещал приложить все силы для этого, чтобы Нидерландам, а также Малайзии и Австралии был предоставлен полный доступ к месту трагедии. Абсолютный минимум, который необходимо сделать после того, как под Донецком погибли 298 пассажиров самолета, это обеспечить безопасный вывоз останков тел и личных вещей и выяснить, что конкретно там произошло. Ответить на абсолютно оправданный вопрос, кто виновен в этом преступлении. Самое меньшее, что могут сделать сегодня и Украина, и Россия, создать такие условия, чтобы все эти действия стали полностью осуществимы.
Говорит Марк Рютте. В Украине сейчас остаются лишь четверо представителей голландской миссии, которым местные жители время от времени сдают обнаруженные личные вещи пассажиров. Так, на этой неделе были переданы еще два чемодана, которые местные жители нашли, когда ходили в лес за дровами. Певец Робби Уллерс потерял в катастрофе под Донецком любимую племянницу Дейзи. 20-летняя Дейзи летела на Бали вместе со своим женихом Брюсом. Дейзи долгое время не могли идентифицировать, и Робби Уллерс решил больше не ждать правды от государства. Купив билет в Киев, он затем добрался до Донецка и договорился с сепаратистами, чтобы его за деньги отвезли на место крушения. Корреспондент телекомпании НОС снимал Уллерса на фоне черно-белого апокалиптического ландшафта в полной тишине. Лишь изредка Уллерс произносит несколько слов. В долгих паузах воет ветер, и изредка раздаются залпы снарядов вдали. В одном из кадров Уллерс забирается в котлован, огромную воронку от снаряда, который разорвался прямо среди обломков Боинга.
Эти, кто это сделал, я пытаюсь представить себе, что бы я с ними сделал. Но у меня даже слов для этого не хватает. Нет наказания, которое было бы слишком жестоким для таких, как они. Вот этот был совсем близко, слышали? Задерживаться здесь не стоит. Больше всего мне хотелось бы здесь поставить палатку, разжечь костер и спокойно начать искать. Но нет, мне не справиться, обломком нет ни конца, ни края. Территория слишком большая.
Эти кадры, похожие на ремейк Тарковского, прошли в эфире в воскресенье. В понедельник Уллерс сам чудом не погиб, когда перед соседним отелем разорвалась бомба. «Во всех зданиях по периметру вылетели окна, в том числе в автобусе с журналистами», сообщил Уллерс через свой твиттер. Жена в комментариях умоляет его вернуться, чтобы не делать из нее очередную родственницу погибшего. В среду в твиттере Уллерса появилась запись. Сообщили, что Дейзи идентифицировали. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля. На борту находились 298 человек. Все они погибли. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 23 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. Ученые исследуют останки гуситского вождя Яна Жишки. В Канаде оценивают последствия нападения на национальный парламент. В Венгрии отмечают годовщину антикоммунистического восстания 1956 года. Об этих темах мы поговорим и продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 23 октября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Так называемый министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Захарченко заявил о планах сепаратистов вернуть контроль над несколькими городами Донбасса. Басманный суд Москвы арестовал Владимира Мартыненко, водителя снегоуборочной машины, с которой при взлете в аэропорту Внуково столкнулся самолет президента компании «Тоталь». Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий следователям возбуждать дела по налоговым преступлениям. Власти России отказались согласовывать проведение ежегодного русского марша 4 ноября. Ведущего телевизионной программы «Черное зеркало» на украинском телеканале «Интер» Евгения Киселева не впустили на Украину по ошибке, сообщили источники в правоохранительных органах Украины. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 23 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Нападение, которое может многое изменить в подходе Канады к борьбе с терроризмом. Такова реакция наблюдателей на стрельбу в центре канадской столицы в среду. По данным полиции, 32-летний гражданин Канады, вооруженный винтовкой, сначала застрелил караульного у Национального военного мемориала, а затем открыл стрельбу в здании парламента Канады. Несмотря на то, что со временем инцидента прошло более суток, все подробности остаются неизвестными. О том, что известно, корреспондент «Радио Свобода» в Северной Америке Юрий Жигалкин.
Около 10 утра 32-летний Майкл Зиаф Бибо, уроженец Канады, принявший несколько лет назад ислам, застрелил караульного у Национального военного мемориала, а затем направился к парламенту, находящемуся в одном квартале от мемориала, вошел в него и открыл стрельбу в коридоре здания. В перестрелке с охраной он был убит. Двое человек получили легкие ранения. Парламентские комплексы и прилегающие кварталы были закрыты для передвижения людей. Многие из них были вынуждены оставаться в своих помещениях в течение 5 часов, пока полиция пыталась убедиться, что нападающий действовал в одиночку. Центр города был разблокирован лишь поздно вечером. Вместе с тем представители полиции оставили, по сути, без ответов вопросы о том, действовал ли подозреваемый в одиночку, каким оружием он пользовался, винтовкой или дробовиком, как ему удалось проникнуть в хорошо охраняемые здания и добраться, судя по всему, до дверей помещений, где в тот момент должны были начинаться совещания представителей парламентских фракций. Судя по описаниям очевидцев, находившихся в стенах парламента, они поначалу не осознали, что происходит. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News канадский парламентарий Джон Маккей. «Я услышал хлопки. Моя первая реакция была – ведутся строительные работы. И я продолжал заниматься своим делом. Но потом подоспели охранники и проводили нас к запасному выходу. В такой ситуации не задумываешься, а делаешь то, что тебе указывают. Честно говоря, только потом, оказавшись вне здания, осознав, что происходит, увидев действия полиции и скорой помощи, начинаешь задумываться, что это событие означает в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Оно, на мой взгляд, изменит очень многое. Без сомнения, и правительство, и оппозиционные партии будут ощущать необходимость что-то предпринять для того, чтобы обезопасить нас». О мотивах действий нападавшего пока ничего не говорится. По данным канадской и американской прессы, подозреваемый находился на заметке у спецслужб, и у него был даже конфискован паспорт по подозрению в том, что он собирается присоединиться к радикальным исламским боевикам. Премьер-министр Канады Стивен Харпер, обратившийся с телеобращением к стране из помещения, местонахождение которого было неизвестно, назвал эту атаку террористическим нападением. События последней недели являются ясным напоминанием о том, что Канада не обладает иммунитетом к террористическим атакам, происходящим по всему миру, сказал премьер-министр. Но никто не должен заблуждаться, нас невозможно запугать. Канада не будет запугана. В действительности эти события укрепят нашу решимость и заставят нас удвоить усилия с тем, чтобы выявить назревающую угрозу и обеспечить безопасность Канады. Атака в среду была вторым за последние 3 дня актом террора в Канаде. В понедельник еще один канадец, перешедший не столь давно в ислам, совершил нападение на 2 солдат. Один из них скончался. Эти акции вызвали особую тревогу в Соединенных Штатах, которые давно опасаются того, что Канада, ближайший сосед и союзник, с которым у США практически открытая граница, может стать источником террористической угрозы. Американские эксперты предупреждали о том, что либеральная иммиграционная политика Канады приводит к тому, что прибежище там находят люди, которые бы не были допущены, например, в Соединенные Штаты. В среду в комментарии BBC канадский специалист по вопросам антитерроризма Том Куигин обратил внимание еще на один аспект проблемы – толерантное отношение Канады к группам, которые пропагандируют радикальный экстремизм. Канада, пишет он, стала домом для экстремистов, которые проповедуют радикальные взгляды. Они создают политическое пространство, в рамках которого пропаганда насилия и дома, и за рубежом становится приемлемой. Канада во многом, как Великобритания и другие европейские страны, открыла путь потоку экстремистов, их деньгам, их идеологии на свою территорию. С начала 80-х годов они, под вывесками различных организаций и благотворительных групп, работают над осуществлением своих задач. Том Куигин приводит данные о том, что канадские спецслужбы расследуют 63 дела, связанные с терроризмом, по которым проходит 90 канадских граждан. Газета USA Today делает предположение о том, что атака в Оттаве могла быть реакцией на участие Канады в операции против группировки «Исламское государство», и задается вопросом, является ли эта акция признаком возрастающей угрозы терроризма, возвращенного на отечественной почве. Президент Барак Обама, который говорил по телефону с премьер-министром Канады вскоре после этого инцидента, заявил, что США потрясены случившимся, что происшедшее свидетельствует о необходимости тесной координации в антитеррористической деятельности.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Северной Америке Юрий Жигалкин.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 23 октября. Продолжим рассказ о международных событиях. В Венгрии каждый год 23 октября отмечают начало антикоммунистического восстания 1956 года, подавленного советскими войсками. Однако в нынешнем году эта историческая дата заслонена более поздней, 25-летием падения коммунистического режима в 89 году. Из Будапешта корреспондент «Радио Свобода» Мария Лопато.
В целом, памятные мероприятия по поводу того, что в Венгрии называют сменой режима, длятся в стране целый год. В июне на центральной площади Будапешта прошел концерт «Свободы», во время которого группа «Скорпионс» пропела свой гимн перестройки – песню «Ветер перемен». В августе Венгрии отмечали 25-летие так называемого «европейского пикника», который, как принято считать, положил начало падению железного занавеса, приоткрыв на несколько часов границу между Западной и Восточной Европой. И вот еще одна годовщина, приходящаяся на осень. Восприятие событий 89 года сегодняшними венграми, однако, весьма неоднозначно. Исследования венгерских и австрийских социологов подтверждают, что большинство граждан страны разочаровались в смене режима. Более того, из всех стран бывшего соцлагеря население Венгрии оценивает тогдашние перемены наиболее скептически. Лишь 10% венгров удовлетворены результатами революции 89 года, в то время как шестая часть населения, напротив, считает себя жертвой тех событий. Большинство же не может дать случившемуся 25 лет назад однозначной оценки. Главный научный сотрудник Института истории Венгерской академии наук Золтан Бира считает, что у разочарованности населения две причины – социальная и политическая.
Критическое отношение связано прежде всего политическим разочарованием, а разочарованием социальных условий жизни. 35% венгерских детей живут в очень сложных условиях, постоянных материальных недостатках. Среди стран, участников Европейского Союза, Венгрия занимает 27 место, после нас только Болгария. Там около половины детей в этих постоянных недоеданиях живут. Но у городского населения есть политические и юридические причины. То есть многие совершенно другие политические будущие представили в конце 80-х годов, что здесь будет высокоразвитая демократическая политическая система, корректно работающие судебные органы, политические институты безупречно будут работать, выборы будут с корректными условиями проходить. Но оказывалось, что это все было мечтой, на самом деле все гораздо хуже складывалось.
Историк обращает внимание на то, что в последние годы социализма венгры могли чувствовать себя гораздо увереннее своих соседей.
Венгрии жили или лучше, или по сравнению с Чехословакией и Восточной Германией не хуже. Поэтому и сравнение дали, что мы более-менее как можно жить в Центрально-Восточной Европе, мы среди тех, которые живут достойно.
Ностальгия по временам Яноша Кадера или так называемому «гуляшному социализму» – явление действительно неоднозначное. В нем слились разочарованность нынешней политической ситуации и тоска по социальным гарантиям минувшей эпохи. В то же время, смотря на тогдашние перемены с национальной точки зрения, мало кто в Венгрии отрицает положительное значение 89-го года, ведь он положил конец советскому военному и политическому присутствию в стране. Одним из социально-психологических результатов этого стало постепенное улучшение отношения венгров к России и русским. Еще в 2006 году венгры считали русский народ своим историческим врагом номер один, отмечается в исследовании Центра русистики Будапештского университета, проведенном совместно с Центром социологических исследований ТАРКИ. В повторно проведенном опросе в 2012 году русские спустились на вторую строчку рейтинга исторических врагов Венгрии, уступив место туркам, говорит Золтан Биро.
У нас Россия – это всегда какая-то далекая, достаточно экзотичная страна была, с которой мы в истории очень редко имели какое-то отношение. Самое долгое отношение – это после войны было.
Интересно, что 25 лет назад, на заре своей политической карьеры, нынешний премьер славился ярым антикоммунизмом и антисоветизмом. В июне 1989 года, выступая на церемонии перезахоронения главы венгерского революционного правительства 1956 года Имре Надя, совсем еще молодой Орбан потребовал вывода советских войск из Венгрии. Сейчас некоторые историки видят в этом умелый политический ход, ведь еще до выступления вопрос о выводе советских войск был решен на межгосударственном уровне. В январе между Венгрией и Россией было подписано крупное соглашение о строительстве новых блоков атомной электростанции ПАКШ. Да и к санкциям против России в связи с украинским кризисом руководство Венгрии отнеслось весьма скептически. Эта перемена курса оформлена правительством Орбана в виде политической стратегии под названием «Открытие на восток», которая, однако, понемногу оборачивается все большей закрытостью по отношению к Западу. Венгрия, конечно, не возвращается во времена, предшествовавшие 1989 году, но, кажется, все дальше отходит от целей, к которым стремились участники тогдашних событий. Мария Лопатто, Радио Свобода, Будапешт.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Базирующаяся в США телекомпания New Tang Dynasty сообщила на днях о начале проверки деятельности самой известной китайской газеты «Жэньминь Жибао», это орган ЦК КПК. Проверку могли спровоцировать борьба за власть в политической верхушке Китая и освещение газеты некоторых тем, в частности, событий в Гонконге, где продолжаются выступления с требованием демократической реформе избирательной системы этого административного района Китая, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
По данным телекомпании, проверку ведет Центральная дисциплинарная комиссия КПК, которую возглавляет член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Цзишань. В редакции «Жэньминь Жибао» состоялась специальная конференция, на которой руководитель команды инспекторов Пу Цзянфан назвал эту миссию политической. Независимые наблюдатели связывают проверку с борьбой в государственном и партийном руководстве, которое явно резко обострилось после недавней смены власти в КНР. Напомню, что посты генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР достались тогда Си Цзиньпину. Премьером Госсовета КНР стал Ли Кэцян. Борьба ведется между сторонниками Си Цзиньпина и теми, кто считается ставленниками бывшего председателя КНР Дзян Цзэминя. Самым ярким ее эпизодом стало возбуждение расследования в отношении бывшего члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывшего руководителя силовых структур Китая Джоу Юнкана, который был противником назначения Си Цзиньпина генеральным секретарем и даже, по слухам, подозревается в подготовке покушения на него. Джоу сейчас обвиняется в серьезных нарушениях партийной дисциплины и коррупции в особо крупных размерах. Проверяется также и центральный государственный телеканал CCTV. Заместитель руководителя CCTV Ли Дуншен в конце прошлого года был снят со своего поста, были арестованы несколько топ-менеджеров компании, в отношении целого ряда сотрудников было возбуждено следствие. В частности, расследуется дело о мошенничестве при покупке телеканалом тайваньского телевизионного сериала за 10 миллионов долларов. В этом скандале оказался замешан начальник отдела пропаганды ЦК КПК Лю Юньшань. Профессор Е. Кэ, эксперт, мнение которого приводит телекомпания New Tang Dynasty, отмечает коррумпированность государственных средств массовой информации Китая. Впрочем, как полагает эксперт, это было известно давно, а реальный повод для проверки совсем иной.
Такие СМИ, как People's Daily и CCTV, на самом деле очень коррумпированы. Комиссия без сомнения обнаружит много проблем. Особенно CCTV – это как база для государственного переворота политических фракций Джоу Юнкана или Дуншена, и расследование обязательно вскроет все эти связи. Таким образом, это на самом деле отражение политической борьбы в высших эшелонах Китайской коммунистической партии.
По официальным сообщениям, инспекторы проверяют редакторскую политику и освещение определенных тем, а также принципы, принципы управления газетой и деятельность руководства Жэньминьчжэбао и CCTV на предмет возможных случаев подкупа и вымогательства. Пекинский политический аналитик Хуа По отмечает, что активная проверка ведущих средств пропаганды в Китае началась незадолго до очередного пленума ЦК КПК. По его мнению, далеко не все там верны нынешнему руководству, поэтому, чтобы избежать каких-либо демаршей или так называемых неверных интерпретаций событий на пленуме, было решено провести проверку, запугав таким образом сотрудников средств массовой информации. При освещении выступлений в Гонконге Жэньминьчжэбао беспрерывно обрушивалась на демонстрантов с резкой критикой, преподнося все это как официальную, крайне жесткую позицию руководства КНР по отношению к демократическому движению в Гонконге. Так что не исключено, считает ЕКЭ, что проверки еще и способ смягчить напряженность в Гонконге, которая существенно сказывается на имидже Китая в мире, особенно среди соседей, а также на Тайване, возвращение которого под суверенитет КНР Пекин добивается уже много десятилетий.
Ситуация в Гонконге на самом деле очень чувствительная. People's Daily непрерывно обрушивалась с критикой на движение «Оккупируй центр». Клан Цзяна постоянно атаковал Си Цзиньпина, но у него осталось на руках мало карт. Все, что он может сейчас сделать, это привносить еще больше хаоса в ситуацию. Миссией People's Daily было создавать трудности для Си Цзиньпина.
В самом Гонконге ситуация в последнее время вновь обострилась после очередных попыток местной полиции разогнать активистов движения «Оккупай центр». Серьезных столкновений в последние дни в Гонконге удается избежать во многом благодаря вмешательству продемократически настроенных депутатов законодательного собрания Гонконга, которые нередко вставали между демонстрантами и полицией, призывая стороны к спокойствию. Студенты пока мало надеются на успех переговоров с администрацией Гонконга и заявляют о решимости продолжать свои акции, которые они организуют, во многом при помощи социальных сетей. Недовольство в Гонконге вызвало нежелание Пекина разрешить с 2017 года свободные всеобщие выборы главы администрации этой части КНР, обладающей особым статусом.
На теме работал мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В чешском городе Табор, основанном в 1420 году религиозным реформаторским гуситским движением, в радиодиагностическом отделении местной больницы начато изучение останков, которые, как предполагают, принадлежат одному из лидеров гуситов Яну Жишке. На 3D-томографе производятся снимки черепа, чтобы точно установить, принадлежал ли он одному из вождей радикальных таборитов. Речь идет об останках мужчины, умершего в возрасте 60-65 лет, в молодости получившего ранение левого глаза, а недолго до смерти ранение чуть выше правого глаза. Как известно из исторических документов, Жишка ослеп на оба глаза, но при этом продолжал руководить сражениями гуситов, за что был прозван «страшный слепец». Почему останки попали к ученым именно сейчас, спустя почти 600 лет со времени смерти Жишки, рассказывает пражский корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Истории обнаружения останков Яна Жишки уже почти 100 лет. Все началось с находки, которую с воодушевлением восприняли жители тогдашней австро-венгерской провинции Богемия. В 1910 году при реконструкции костела святых Петра и Павла в городе Часлов рабочие нашли захоронение Яна Жишки. В одной из ниш обнаружено надгробие, к которому была прикреплена дощечка из плотной бумаги с сообщением на латыни. Кости прославленного предводителя чешского Яна Жишки спрятаны в стене напротив. Под каменной кладкой в указанном месте найдены фрагменты скелета и истлевшей от времени ткани. После того, как в храме побывал мэр города, священник и зеваки, было решено пригласить из Праги специалистов. Археологи из Академии наук прояснили ситуацию. Один из членов комиссии, Войтех Новачек, взглянув на найденную якобы старинную запись о захоронении, сообщил присутствующим, что она была написана 5 дней назад. Через некоторое время был найден даже автор фальсификата, местный учитель. Графологическая экспертиза подтвердила, что оставленную в костеле записку написал он. Широкой общественности об этом стало известно не сразу, и газеты какое-то время продолжали писать о чудесной находке. До этого считалось, что захоронение Яна Жишки было уничтожено. Об этом говорилось и в дошедшем до наших дней историческом документе, датированном 17 веком. Католический священник Часловского костела Ансельм Грамши после решение, принятого в Праге, нашел останки Жишки в костеле и при большом скоплении народа сжег их прямо на городской площади. Пепел развеял ветер. Найденные в 1910 году останки все же не уничтожили, а отправили на хранение. Изучавший их в то время профессор Иржи Матейко не был столь радикален, как его коллеги, и заявил, что подтвердить принадлежность найденных фрагментов скелета Яну Жишки в настоящее время невозможно, однако в будущем наука позволит это сделать. Другой ученый, профессор Эммануил Вилчек, стал изучать череп, якобы принадлежащий Яну Жишке, в 1980 году и перешел к выводу, что речь идет об останках гусицкого полководца. Тем не менее, ученые продолжают спорить, чьи же останки все-таки нашли в 1910 году под каменной плитой костела святых Петра и Павла в Часлове.
Пражский корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Подробнее об исторической фигуре Яна Жишки и об обстоятельствах, при которых он мог потерять зрение, я беседую с историком Центральной Европы, обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. В Праге есть громадная конная статуя, памятник Яну Жишке, одна из самых крупных конных статуй в Европе, на холме Витков, где когда-то его армия одержала победу над войском крестоносцев в 1420 году. И вот под этим холмом есть популярный паб, пивная, которая называется «У выбитого глаза». Кто ему выбил глаз?
Левый глаз он потерял, судя по всему, в детстве или ранней юности. Точные обстоятельства этого неизвестны, но известно, что уже в первых упоминаниях о нем в разного рода документах он там фигурирует, в частности, как Ешек Едноокий, то есть Янок Одноглазый. Предполагают историки, что это случилось то ли во время каких-то фехтовальных упражнений, то ли парень с кем-то поссорился, когда был найден впоследствии, в начале 20 века, фрагмент черепа, который, как предполагается, является черепом Яна Жишки, то там левая глазница как раз несет следы вот этого ранения, причем антропологи потом установили, что ранение нанесено было еще в период роста организма, то есть, ну, в подростковом возрасте, но не позже. Несчастье со вторым глазом случилось в самом конце его жизни, за пару лет до смерти, при осаде его войском замка Раби. Было ранение то ли стрелой, то ли огнестрельное, вероятнее всего, стрелой. И в результате этого ранения образовалась гематома, из-за которой Жишка ослеп окончательно. Но тоже об этом историки спорят, потому что есть упоминание о том, что в одной из своих последних битв Жишка лично зарубил или убил палицей священника католического, который шел в рядах армии его противников. И, то есть, как абсолютно слепой человек может кого-то размахнуться и убить, не очень понятно. То есть, историки предполагают, что какие-то остатки зрения после второго ранения у Жишки все-таки остались. Но на поздних изображениях он уже с повязкой через оба глаза, то есть, как полностью слепой человек.
Фигура Яна Жишки одна из центральных в средневековой чешской истории. В социалистический период, если судить по классическому чехословацкому тогда кинематографу, это такой бескомпромиссный боец за права трудового народа, протокоммунист фактически. Есть взгляд на фигуру Жишки, согласно которому он такой кондотьер, наемник просто, совершенно человек, любивший только деньги и ради денег сражавшийся или там славы, власти. Какова же на самом деле роль и место Жишки в чешской истории?
Роль и место его довольно понятны, в том смысле, что это был человек, который был одной из наиболее выдающихся фигур так называемой гусицкой революции, гусицких войн, которые сильно изменили чешское общество. А вот что он был за человек и какие у него были мотивы, об этом рассуждать действительно труднее, поскольку источников очень мало. Вообще о жизни Жишки известно, ну, более-менее в подробностях, известно только то, что происходило с ним в последние 5-6 лет жизни, когда он стал вот полководцем, командующим гусицкой армией, армией радикальной. Гуситов, даже таборитов, так скажем. Вся его молодость и большая часть жизни он прожил примерно 64-65 лет. Погружены во мрак, там только отдельные какие-то факты о нем известны. Большая часть историков склоняется к тому, что как раз до денег он, несмотря на свое разбойное прошлое, он одно время был даже просто разбойником с большой дороги, в конце жизни до денег он слишком жаден не был. Гуситы, конечно, грабежей многие не чурались, но сам Жишка отличался достаточно аскетическим образом жизни. И если говорить о его мотивах, я даже процитирую вот то, что говорит профессор Карлова университета Петр Черный. Это на данный момент самый главный знаток периода гусицких войн среди чешских историков. Он говорит, что 60-летний возраст был тогда границей старости, когда человек начинал думать о том, как он уйдет из этого мира. И Жишка размышлял довольно просто, поскольку был человеком достаточно простым и прямым. И, возможно, он сказал себе: «Всю жизнь я грешил, так теперь начну воевать за Божий закон». То есть историки предполагают, что с ним произошел некий такой духовный переворот в конце жизни, и он стал пусть и жестоким, пусть и очень не чуравшимся ни в коей мере крови, но борцом за то, что он считал правым делом религиозным.
Внимание к фигуре Жишки объясняется еще и тем, что, судя по всему, он был для своей эпохи выдающимся полководцем. В общем-то, организовать народную армию, каковых множество было в тогдашней Европе, и более-менее, скорее, стали более чем менее успешно сопротивляться регулярным, что называется, войскам, а можно сказать, лучшим войскам Европы. Вот если говорить о военной тактике и стратегии, которую применял Жижков, действительно ли это был какой-то выдающийся военный командир того времени?
По меркам того времени, безусловно. Он не проиграл ни одной битвы. Битвы, конечно, это не масштабы Сталинградской битвы. Там в некоторых из них участвовали по несколько сот человек с каждой стороны. Но, тем не менее, он был мастером боя оборонительного. Выжидал, пока противник начнет атаку, и он очень умело пользовался укреплениями. Возводил такие редуты самодельные, а также, чем были гуситы наиболее известны, это заграждение из телег. Они возили с собой обоз, с этим войском двигались там и женщины, и дети иногда. И вот когда они подвергались нападению, они научились очень быстро эти телеги соединять и делать из них мощные укрепления, за которыми отсиживались, а потом переходили в контратаку.
Похоже, что это та же тактика, которую в XIX веке использовали переселенцы на Диком Западе, когда защищались от индейцев.
Да, это все достаточно похоже, но вот вы упоминали битву на Витковском холме, там Жижко тоже использовал быстро возведенные там пару укреплений и умело, перейдя в контратаку, рассеял рыцарское войско. То есть он действительно был незаурядный полководец, а если говорить о том, что он был полностью слепой в конце жизни и при этом выиграл еще целый ряд битв, то это действительно свидетельство таланта.
Вы упомянули о том, что Жижко был лидером радикального крыла гуситов, таборитов, от слова «табор», «лагерь» чешского. Нужно понимать, что движение это за обновление христианской церкви было крайне неоднородным. Каковы были отношения Яна Гуса и Яна Жижки? Можно ли их назвать соратниками по борьбе? В какой степени радикализация движения, возглавляемого Яном Жижкой, сказалась потом на дальнейшем судьбе всего вот этого движения широкого обновленческого?
Ну, Ян Гус, собственно, к тому времени, когда Жижко выдвинулся из массы его последователей, уже был казнен, был сожжен по приговору церкви. Так что Жижко считал себя, естественно, последователем его, но единства в рядах гуситов не было. Оно время от времени восстанавливалось, но на самом деле они между собой грызлись и воевали, ну, может быть, даже не меньше, чем со сторонниками короля, с католиками и с рыцарями, пришедшими извне в чешские земли. Жижко, конечно, был, пока он был, он, собственно, приносил успех этому радикальному крылу, и, по большому счету, именно оно вело за собой все гуситское движение. То, что его значение было очень велико, об этом говорит хотя бы тот факт, что, когда он умер, большая часть его последователей стала называть себя сиротами, как бы заявляя о том, что они потеряли своего отца и теперь идут в бой в память о нем. После того, как он ушел из жизни, такой равной ему фигуры полководческой не появилось. Был его, так сказать, наследник, Прокоп Голый, но в конце концов Жижко умер в 1424 году, и еще 10 лет продолжались гуситские войны. В конце концов они закончились именно битвой между двумя крыльями гуситов. Победили умеренные, так называемые чашники, которые склонялись к примирению с королем Зигмунтом или Сигизмундом в русской традиции, и в конечном итоге это радикальное таборитское движение сошло на нет. Но Жижко был его, естественно, одним из главных вдохновителей.
Жижко остается популярной, или оставался, по крайней мере, популярной историко-политической фигурой в Чехии. Один из самых больших городов XIX веке чешских, четвертый по численности, назывался Жижковым. Сейчас это один из городских, почти центральных районов Праги с населением там 150 тысяч человек. И там множество улиц носят на себе отпечаток гуситского движения и движения Жижковского. И площадь Жижки, и памятник Жижки, и многие улицы названы именами его сподвижников или сподвижников Гуса, Хелчицкого улица или улица Жилевского. Учитывая то, что движение гуситов и последователей Жижки было, мягко говоря, неоднозначным, люди эти были и бандформированием, и борцами за веру, и стихийными большевиками, кем угодно еще, нет ли дискуссии в чешском обществе о том, что неплохо бы как-то немножко умерить степень почитания Жижки и его соратников в Чехии?
Франтишек Палацкий, как бы основоположник современной чешской историографии, он уже критически в своей истории чешского народа относился к Жижке. То есть он признавал его заслуги, особенно полководческие, но как раз делал акцент на том, что слишком уж много крови было пролито, слишком уж резко, мягко говоря, действовали Жижка и его войско. С другой стороны, была традиция такая романтически-националистическая, которая Жижку делала действительно героем. Вот эти два течения, они более или менее действительно все это время сохраняются, переплетаются, современные историки уже достигают какого-то такого баланса в оценке этой исторической фигуры, но окончательно, я думаю, как бы вот Жишку, что называется, задвинуть в дальний угол исторической памяти, на это чехи вряд ли когда-либо пойдут. Во-первых, потому что в более поздней их истории не хватает фигур, скажем так, победоносных полководцев, а как бы то ни было, историческая память любого народа таких фигур, ну, как бы жаждет. Народам нужно кого-то хотя бы время от времени побеждать. Жишка был действительно национальным вождем, протонациональным, конечно, нации в современном понимании тогда не было. Это тоже важно, и эта традиция была еще искусственно подогрета 100 лет назад, когда рухнула Габсбургская монархия, установилась независимая Чехословакия, и первый президент ее, Масарик, у него был лозунг «Табор – наша программа». То есть он, идеализируя гуситов и их революционный запал, как бы соединял гуситскую традицию с традицией обновленного демократического чехословацкого государства. Ну а поскольку в современной Чехии, несмотря на распад Чехословакии, до сих пор праздником является день ее основания, 28 октября, то какая-то ниточка, естественно, от Масарика, а соответственно и от гуситов, и от Жишки по-прежнему идет. Это вплетено в традицию государственности, в традицию народного самосознания, и вряд ли куда-то Жишка из нее исчезнет.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 октября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер, был историк Центральной Европы Ярослав Шимов. Начато изучение останков, которые, как предполагают, принадлежат Яну Жишке. Вот так обстояли дела в четверг, 23 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!